Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна. Шестую главу мы в прошлый раз разбирали.
Мы в прошлый раз говорили о неком переломном, в общем-то, моменте евангельской истории, потому что Христос совершает чудо, очень значимое, которое описано во всех четырех Евангелиях очень сходным образом: умножение хлебов и хождение по воде. И помните, мы говорили, что смысл этого чуда не только в демонстрации неких божественных свойств Иисуса, да, и его качеств, его власти, скажем так, над урожаем, над хлебом, над пространством, временем, над стихиями, да, но внутри этого эпизода заложено некое испытание веры. Потому что, помните, самое важное в этом эпизоде, что когда приходят к Иисусу люди, он не просто берет и умножает хлебы, а он говорит, что это должны сделать его ученики. Помните, да? Это должны сделать его ученики. Он говорит: вы это сделаете, не надо им никуда идти. Вот. И ученики, они говорят: ну это же невозможно, объективно, у нас мало хлебов, у нас мало рыбы. И в этот момент, и Христос их испытывает. И дальше он говорит: ну рассаживайте их, благословляет хлеб, передает, и этого хлеба хватает на всех, и остается еще 12 коробов, которые эти ученики носят. И, конечно, смысл этой ситуации в том, что ученики дали неправильный ответ. Они дали неправильный ответ, потому что они уже были со Христом уже длительное время, и они видели его и чудеса, и все на свете, и они должны были понять, что через Иисуса являет себя Отец Небесный. И то, что говорит Христос, это есть Слово Божье. Если Иисус говорит: идите и накормите, то все невозможное станет возможным, если ты ему веришь. Если бы они сказали: да, мы пойдем и накормим, они бы накормили. И вот, но здесь они остаются на уровне как бы некой мирской логики, некого здравого смысла. Веры у них еще нет, ее еще мало. И вот дальше это, и как бы вследствие этих всех событий, вот в них вот это рождается. Вот это вот, это момент очень важный, это момент, когда рождается, собственно, вера во Христа. Раньше что в них есть, как они относятся ко Христу? Они видят в нем пророка, мессию, то есть они верят, что он мессия, они верят, что он тот-то, тот-то. А тут рождается уже вера во Христа, как Сына Божьего, который есть, значит, воплощение Божьей премудрости, которое являет, так сказать, откровение Отца Небесного, и которому дана высшая власть над этим миром, судья мира. И фактически он и Отец – это одно. Вот в них вот это вот зарождается. То есть они до конца этого еще не понимают, но в них вот эта преданность какая-то и абсолютное доверие начинает зарождаться. И Христос их к этому ведет. Ну, понятен смысл, да?
Да, конечно.
То есть это момент, когда он, эти чудеса были адресованы ученикам, и чтобы в них вот эта вера зародилась. А эта вера спасительная, потому что это вера, которая дает человеку жизнь вечную, через которую Христос дает человеку жизнь вечную. И вот дальше происходит следующее. Народ, который приходит к Иисусу, он осознает, что произошло нечто, ну, из ряда вон выходящего. То есть Иисус умножил эти хлебы. Люди это тоже поняли. И евангелист подчеркивает, что это люди, которые пошли за ним, потому что они увидели чудеса, которые он творил. То есть это как бы то, что мы классифицируем как вера от знамений, да? И для народа, для вот этих людей, которые ели этот хлеб, которые присутствовали при этом чуде, для них это становится неким несомненным подтверждением их ожиданий, что Иисус и есть тот самый Мессия, предсказанный законом и пророками, и которого, в общем, они ждут, то есть политический лидер. И они между... Дальше Евангелие говорит, что они между собой говорят: так это точно царь, ну 100%, такая сила у него. Но Христос же нигде не говорит: я царь. Он нигде об этом открыто не заявлял. И наоборот, он говорил много других вещей, которые они не вмещали. И у них-то никакой веры его слову нет. но они видят чудо, и они делают вывод, что он непременно царь, но царь, который по каким-то причинам, ну вот, уклоняется от своего предназначения, такой скрытый царь. И они, это вот очень, так сказать, в библейском стиле, вот, они пытаются немножко ускорить процесс, помочь ему. И они говорят: вот он себя не являет, а мы его окружим и объявим его царем. Что тогда? А тогда ему деваться некуда. Потому что либо ему погибнуть, ну потому что если тебя объявили царем, вот так вот провозгласили, это значит, сразу власти римские, допустим, будут пытаться тебя убить. Ирод Антипа будет пытаться убить и так далее. То есть либо ты погибнешь, либо у тебя ничего не остается, как только используют свою божественную власть ради того, чтобы установить царство. Да.
Нам, если честно, это так сложно все представить, потому что мы не живем в то время.
Ну, да, то есть для этого...
Окружить и заставить быть царем, да, и что у тебя не будет другого выхода, это так, ну, сложно.
Вы знаете, в эпоху дворцовых переворотов в России 18 века это было совершенно... так сказать, обычная ситуация, как какой-нибудь претендент, имеющий там какие-то родовые, так сказать, кровь какую-нибудь голубую, да, имеющий права на престол, которого окружает гвардия и говорит: ну, давай, государыня, то есть либо ты с нами, либо мы, так сказать, ты делай выбор, вот сейчас тот момент. То есть когда сама гвардия, само дворянство, например, подталкивает человека к взятию власти, фактически организуя дворцовый переворот. И вот здесь мы видим нечто подобное. Ну, вот, понимаете, как интересно, да? И дальше вот Евангелие говорит, что Иисус знает об этом, он понимает логику людей, вот этого народа, который видит в нем свое, то есть не желает слышать его слово, ничего не слышит, а именно видит подтверждение своих ожиданий. И теперь эти ожидания будет от него, грубо говоря, вымогать. И тогда Иисус делает такую тонкую вещь. Он остается на горе один, гору окружает народ, люди знают, что он есть на горе, вот он Иисус, никуда он не денется, а учеников отпускает. Учеников они отпускают спокойно, потому что зачем им нужны ученики? Ученики им ни к чему, и ученики уплывают. Иисус остается на горе один, и ночью он исчезает. И он по воде подходит к ученикам и тоже являет вот это вот чудо, где он являет власть над стихиями, над временем, над пространством. То есть, но от народа он таким образом ускользает. И тогда, когда, значит, Иисус с учениками, они возвращаются в Капернаум, вот евангелист нам говорит, что... Давайте почитаем. Это, получается, 6 глава, 22 стих. Вот. На другой день народ, стоящий по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. То есть лодки подошли. Итак, когда народ увидел, что нет тут Иисуса и нет учеников, то вошли в эти лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. То есть эти люди очень взволнованы. Они не понимают, что такое. Как же так? Почему ты от нас ускользнул? То есть они к Иисусу испытывают некую претензию. Ну, то есть они разочарованы и раздражены вот этой ситуацией. Что вот буквально они видели в нем воплощение вот этой мессианской власти, и раз, и он не дал им это сделать. Провозгласить царство, чтобы наконец-то то, чего они чаяли столетиями, исполнилось. Они раздражены и не понимают причины. И вот они приплывают в Капернаум, приходят в синагогу. Дальше евангелист скажет, что этот диалог происходит в синагоге. Находят там Иисуса. Иисус сидит в синагоге. И дальше происходит между ними разговор. Сразу, и вот сегодня мы про него будем говорить. Разговор очень непростой. Сразу предупреждаю, что разговор не из простых. Мы, наверное, посвятим ему даже не одну передачу, а, наверное, две, потому что за один раз его охватить логику не так-то просто. И вот давайте немножко почитаем. То есть этот разговор начинается с 25 по по 59 стих, а потом диалог с учениками. И сразу вам скажу, что после этого разговора весь этот народ, разочарованный от Иисуса, уходит. И уходит часть учеников, а часть остаются, которые уверовали. Ну и так, давайте почитаем. 25 стих. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, учитель, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Вот давайте немножко разберемся, что предъявляют они Иисусу и что он им отвечает. Вот они говорят: «Рави, когда ты сюда пришел?» Ну, это типичный стиль Иоанна, когда, ну, как бы, например, мать Иисуса говорит: «Вина у них нет», а на самом деле она как бы подразумевает, что иди и реши проблему с вином, да? Вот здесь тоже они спрашивают, когда ты сюда пришел, но в их словах звучит некая, ну, претензия, что почему же ты от нас ушел, как же так могло получиться? То есть объясни нам смысл этой ситуации. А Иисус им говорит: «Истинно говорю вам, что вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Объясню немножко смысл этого выражения. Вот тут слово «чудо» — это не просто чудо, это семейон, это означает знак, знамение. То есть Иисус им говорит, что вы, я вам истинно говорю, вы меня ищете не потому, что вы увидели в моих вот этих чудесах некий знак от Бога, что вы поняли смысл этого знамения, что я там Сын Божий, что, то есть веры-то у них никакой не родилось, а потому что вы ели хлеб и увидели в этом подтверждение своих ожиданий, понимаете? То есть вы ели хлеб, и вы увидели, что вы можете царство получить, которое вам надо. Но вы не увидели в этих явлениях некого знака от Бога, смысла этого знамения, вы не поняли. И вы ищете не потому, что вы поняли смысл этого знамения, а потому что вы ищете своего, говорит им Иисус. И дальше он им говорит: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог. То есть тут что такое есть, вот, допустим, пища тленная и пища, пребывающая жизнь вечную? То есть это награда в небесном царстве. А вот это вот хлеб, который вкушают люди в царстве небесном, ну, это метафора жизни вечной. Каким образом человек может эту награду жизни вечной обрести? Через праведность. Только через праведность. Через следование воли Божьей. То есть фактически он им говорит, что вы ко мне пришли, вы воли Божьей не от того, что вы не понимаете волю Божью, а вы идете за чем-то земным. И поэтому, то есть вы ошибаетесь. В вашем вопросе, в вашем поиске заложена некая ошибка. И он им говорит: измените свою позицию. Ищите не вот этого земного материального, а услышьте меня. То есть изменитесь и встаньте на путь как бы праведности. Вот. Старайтесь о пище, которая пребывает в жизни вечной. То есть для их культуры это просто то же самое сказать, что не греши, а совершай праведность. Понимаете? Вот, ну, смысл понятен, да? То есть он как бы их упрекает. Они к нему приходят с претензией, а он их упрекает. Он им говорит, что вы ищете совсем не того, вы ищете земного, а воли Божьей не разумеете. Поэтому встаньте на путь праведности. Ищите вот этого, чтобы стяжать награду в жизни вечной. Пищу, которая пребывает в жизни вечной. они у него спрашивают. Вот это вот, ну, смотрите, то есть тебе говорят, ты фактически действуешь неправильно, ты должен исправиться и поступить по воле Божьей. Ну, в общем, логично, если человек на это спросит. А, собственно, что я делаю и что от меня требуется, да? Что я должен по воле Божьей-то исполнить? И вот они спрашивают. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Ну, что такое дела Божьи? Это дела, которые Бог предписывает. Дело Божье – это, ну, то, что соответствует Его воле. Да? Понятно, да? Он говорит, так в чем мы согрешили и что нам исправить? Что мы должны, что от нас требуется? А Иисус им сказал в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. На это сказали ему, какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Смотрите, что происходит.
Им нужно еще одно знамение.
Ну да, по сути, да. То есть, знаете, какая интересная, тут как бы надо чувствовать внутренние эмоции, которые заложены в этом тексте. Как бы Иисус им говорит, вы ищете совсем не того, ищите праведности, ищите воли Божьей, а вы далеки от нее. Они говорят, в чем же эта воля Божья, о которой ты нам говоришь? Он говорит, а воля Божья в том, чтобы вы меня услышали и мне поверили.
Да, они говорят, докажи, что ты тот.
Вы знаете, вот для них-то в их системе координат воля Божья – это очень конкретное понятие. Она выражена в законе. Когда такие вещи кто-то говорит, что ты грешишь и встань на путь праведности, это значит, что ты какую-то заповедь нарушил и какую-то заповедь должен исполнить. И когда они спрашивают дела Божьи-то, где заповедь, которую мы, допустим, нарушили? А Иисус говорит им не про заповеди, а про то, что они должны Его услышать и Ему поверить. То есть получается спасение и вот эта самая жизнь вечная, она будет зависеть не от исполнения закона, ну, как бы формально даже, да, а от того, как они услышат его, и что он им говорит, да. И вот это их, им это очень неприятно слышать. Ну, я думаю, всякому будет неприятно слышать о себе такие вещи. И, естественно, их это раздражает. То есть это получается, что же мы грешники? Они-то уверены в себе. Они-то уверены, что они знают, что такое царство, что такое праведность. А тут, оказывается, он выбивает из-под них некую основу вот их вот этой самоуверенности и говорит, что воля Божья в том, чтобы они его услышали и поняли, что он говорит, а они этого не понимают. Они видят все в рамках своих категорий. И, конечно, они раздражены. Они говорят, да кто ты такой вообще, чтобы тебе... Ты нас тут будешь морали учить. Ты царь, так будь царем, да? А здесь... Ты нам будешь про волю Божью говорить. Так ты, главное, сказал бы про Писание, мы бы поняли. А тут мы тебя должны слушать. Вот и дальше, смотрите, что они говорят. Чем ты вообще подтвердишь свой божественный статус? Вот интересно, только что они видели, что он умножил хлеба, а здесь он выходит за рамки их представлений, да? Выходит за рамки их ожиданий. И говорит, что вы должны мне довериться. Они говорят, да кто ты такой? Вот Моисею мы верим. Почему? Потому что вот как написано, отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Вот почему мы верим Моисею. Потому что он народ в пустыне. Вот какие он знамения дал. Вот знак его, как бы, вот этого посланничества, власти. А на это Иисус им говорит. Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба. Ну а кто? А Бог, Отец Небесный. И вот Отец мой дает вам истинный хлеб с неба сейчас. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Они ему говорят, Господи, так дай нам такой хлеб. Иисус же им сказал, я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть то, та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб жизни, хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит: я сшел с небес?» Вот давайте я немножко логику этих слов Иисуса объясню. Смотрите, он им говорит: «Вы воля Божья в том, чтобы вы меня услышали и поверили тому, которого послал Отец». Они говорят: «А почему мы тебе должны верить? Вот Моисею мы верим, он хлеб с неба дал им есть». Да, вот это слова из Писания. Вот есть знак. А Иисус как бы отталкивается от этих слов. То есть и возникает некий параллелизм. Хлеб с неба дал им есть. И дальше он им говорит, что истинно, истинно говорю вам, это не Моисей дал им хлеб с неба, а Бог. Так вот, тот же Бог сейчас дает вам хлеб с неба, истинный, который исходит с небес и дает жизнь миру. Они не понимают, о чем идет речь. То есть он говорит: вот сейчас уже, какие вам нужны знаки, сейчас уже вам дается этот хлеб с небес. Они говорят: ну так ты о чем говоришь-то? Ты нам дай этот хлеб. Где этот хлеб, о котором ты говоришь? А он говорит: я и есть этот хлеб. И приходящий ко мне... И дальше он раскрывает свою цель. Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда. Но вы, говорит, видели меня, и вы мне не веруете. Дальше он говорит, что я пришел не в свое имя, не для того, чтобы творить свою волю, а творить волю пославшего меня Отца. И все, что дал мне Отец, я не изгоню вон. И в том, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. И я его воскрешу в последний день, и всякий, чтобы верующий в Сына имел жизнь вечную. Вот есть главный знак, который я вам даю. И вот это, конечно, вот. То есть он перед ними довольно-таки откровенно себя раскрывает, используя метафору хлеба. То есть они ему говорят: кто ты такой, получается? Моисей вот дал нам хлеб. А он говорит: а я есть спаситель жизни, спаситель мира, которого дает Отец Небесный, чтобы дать этому миру жизнь. Ну, на это они говорят: да кем он себя вообще делает? Не Иисус ли он сын Иосифа, которого мы отца, мать знаем? Как же он говорит: я сошел с небес? Вот. Это нечто, ну, полностью выходящее, так сказать, за их рамки. Хотя интересно, они видят же его знамения, они видят его чудеса. Но как только Иисус начинает открывать им свою подлинную природу, то, ну, вот, они это начинают воспринимать с негативом, да, и они в него не веруют. И вот, вот это очень важная точка, наверное, с которой мы в следующей передаче начнем двигаться, что же дальше Христос говорит о своей миссии, и дальше чем все заканчивается, чем заканчивается этот разговор.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.